Привет! Это снова маршрут старухи. И следующий разговор происходит между мной, я, Вова Кузнецов, и художником Лизой Штормит. Поехали! Привет, Лиза!
Привет!
Лиза, первый традиционный вопрос, который я задаю всем, с кем разговариваю в рамках этого подкаста. Что такое маршрут старухи?
Маршрут старухи – это для меня иммерсивный спектакль, который проходит на улицах Санкт-Петербурга. Кратко, да? Мне надо еще что-то добавить.
Не обязательно, но это интересная неожиданная мысль. Почему ты называешь его иммерсивным? Что для тебя иммерсивность?
Иммерсивность — это погружение, когда ты находишься непосредственно как бы в произведении искусства, ты становишься его участником. То есть, с одной стороны, можно назвать старуху, именно маршрут старухи, и интерактивным спектаклем, да, и произведением, и иммерсивным. Потому что зритель получает огромное количество чувств. То есть он не какой-то наблюдатель сторонний, а он находится внутри. У него есть какие-то иногда задания, да, он сочувствует героям, или он может испугаться, потому что кто-то откуда-то выпрыгнул, или где-то зазвучала музыка. То есть человек, который принимает участие в этом спектакле, он должен максимально включить все свои чувства, да, как бы как локаторы, и ловить то, что происходит вокруг. Потому что я помню, когда я была участником, мне ужасно было обидно, когда там пару раз я немножко пропустила, я где-то там завафлила, стояла на что-то смотрела, а там кто-то пробежал или что-то случилось, какая-то сценка, я думаю, ой, боже мой, я же не видела, расскажите мне, что произошло. Вот, поэтому это полностью иммерсивный спектакль, когда ты начинаешь переживать, когда ты внутри, абсолютно внутри, ты забываешь на все эти 6-8 часов, что ты находишься в маршруте, вообще, что ты, не знаю, живешь в 21 веке, и ты, не знаю, турист или житель города, любитель Хармса, ты просто внутри этой среды, и ты следуешь максимально тем правилам, которые вот задают создатели этого проекта.
Очень интересно, ты как-то упомянула, что у тебя совместился опыт участия и опыт зрителя. Как такое возможно?
Смотри, я участвовала, я не помню конкретно в какой старухе, может быть, во второй, когда я ездила, была выставка в музее Ахматовой в Фонтанном доме, и мы привезли туда картинки, которые я делала как раз к Хармсу, к старухе. То есть, в общем-то, я была участником экспозиции, на которой, и там было так интересно разведено, по-моему, на этой старухе, что ты выбирал 3 маршрута, и, по-моему, я на свой собственный, где были мои картинки, не попала или попала в конце. Вот. Но поскольку я их уже видела, то я как бы особо не расстроилась. Да, я просто была участником выставки, и там были представлены другие работы.
И при этом ты проходила маршрут как зритель.
Да, проходила. 3 раза.
3жды?
Да.
Ничего себе! Вот такого собеседника у меня точно нет, потому что все остальные участники, я разговариваю с участниками, с создателями, они как раз все очень жалуются, что никогда ничего не видели, собственно. Ну, Егор 1 раз посмотрел, Дима Крестьянкин, получается, не видел никогда. Я не видел тоже никогда, к сожалению. Мне очень больно.
Но, с одной стороны, это же тоже приятно создавать. От этого же вы тоже получаете от этого процесса огромное удовольствие. Поэтому, с одной стороны, я могу сказать, например, я была и зрителем, и была немножко участником, и я бы, конечно, хотела поучаствовать в создании старухи полноценно, прям от и до, потому что каждый год это какая-то вообще совершенно новая история, феерия, взрыв мозга, и да, это очень круто. И мне кажется, быть частью этой команды — это очень почетно, потому что для меня это какое-то уникальное явление, которую я вообще рассказываю всем, и здесь во Франции, что вы вообще знаете, что бывает такая штука, что вообще есть такой писатель, что вот ребята делают вот такую вот историю, это вообще офигенски. И да, поэтому это очень классно, и я бы поздравила вообще всех создателей, это гениально.
А в этом году ты не участвуешь?
Слушай, в этом году, да, не участвую и не буду ни участником, в смысле, ни зрителем, к сожалению, потому что у нас закрыты границы, и вот, я смогу только, наверное, постфактум наблюдать какие-то фотографии, отчеты, что происходило.
Чем ты занята во Франции?
Я пью вино, ем сыр и смотрю в окно. Нет, на самом деле, если описывать ситуацию с карантином, то как я себя почувствовала немножко как в произведениях Хармса опять, когда ты просто сидел на полу, ничего не делал, ты смотришь в окно, что происходит с людьми, там кто что делает. Вот, а если говорить серьезно, то я здесь на учебе, Я занимаюсь исследованием невидимого искусства, пишу свою дипломную работу и должна была сделать вот как раз мая-апреля свой дипломный проект, но это немножко все усложнилось всеми этими проблемами с вирусом, вот, поэтому я буду делать это в следующем году. Вот, так что я серьезный человек, я исследователь.
А что такое невидимое искусство?
Ой, слушай, никто не знает, вот я поэтому исследую. Но вообще, как бы, если говорить более, да, как бы широко, наверное, невидимое искусство, invisible art для меня, и почему я вообще пришла в эту тему и стала ее исследовать, потому что последние, наверное, сколько, 3 или 4 года я занимаюсь альфакторными инсталляциями. Это запахи, это то, что влияет на зрителя, то, что он не может потрогать, но есть абсолютный эффект. То есть представь, если ты заходишь в комнату, а там пахнет селедкой. И самое классное, что когда ты читаешь всякие научные статьи на тему альфакторного восприятия, это самое быстрое восприятие, потому что когда ты заходишь в зал и видишь картинку, у тебя мозг как-то там думает, и реакция проходит не так быстро. А когда ты заходишь и чувствуешь запах, это на каком-то животном уровне, у тебя просто там за какую-то микродолю секунды твое тело начинает реагировать, да? То есть, например, тебе хочется уйти из пространства или, наоборот, остаться. Вот, для меня, в общем-то, невидимое искусство — это то, что пахнет, и еще немножко я работаю со звуком в последнее время, точнее, с людьми, которые занимаются звуком, потому что я все-таки художник, и каждый должен заниматься своим делом.
Слушай, это очень интересно. А ты видела маршрут номер 2? Там Степа Пиктеев довольно активно использует именно запахи в ткани спектакля.
Это спектакль, который был в Питеркирхе, да? В конце
ты заходил. Да, который начинается.
Да, начинается. Да. Окей, да, я уже подзабыла. Да, это было очень круто. Мне очень понравилось то, что я старуху знаю наизусть от и до. И это была какая-то для меня, опять же, совершенно уникальная, гениальная комбинация, потому что актеры, ребята, да, то есть они так читали текст, что у меня это не вызывало отторжения. Потому что есть же огромное количество каких-то аудиоспектаклей, когда люди начитывают Хармса или делают мультфильмы. Для меня это немножко... Ну, наверное, потому что у меня уже сложилось свое восприятие, есть своя картинка, как бы, как это должно быть. В истории с этим спектаклем у меня было абсолютное попадание с их голосами, с интонациями, с пространством, с тем, что у тебя завязаны глаза, ты ничего не видишь. И вот это очень вообще просто крутое, когда до тебя брызгают водкой, ты чувствуешь запах сарделек, там какое-то яйцо, какой-то там бабушкин балакардин или что-то такое. И я прям честно, когда зашла на спектакль, заходила, я не смотрела никуда, потому что мне хотелось как раз именно погрузиться абсолютно в эту историю, и я сидела с закрытыми глазами, и когда-то у меня там были мурашки по коже, вот я сейчас даже тебе рассказываю, у меня мурашки побежали, потому что я вспоминаю, как это круто было, потому что еще температура, да, как бы этого подвала в этой церкви, то есть все было настолько органично, и когда это все закончилось, и нужно было снимать вот эти вот очки, да, как бы маску, у меня, кстати, маска осталась, вот, я в ней путешествую. Да, черная, она прям всегда со мной. И так вот, когда я сняла эту маску, я просто увидела, знаешь, такое было, ну, не разочарование, а как бы немножко даже удивление, какими простыми средствами люди смогли меня погрузить полностью в эту историю. Я не помню, сколько там спектакль длился, там 40 минут, да, как бы час. То есть я абсолютно отключилась от реальности. И потом, когда я видела на полу там газетки, вот здесь вот сардельки варятся, и вот бутылка водки, я такая, ого, ну, то есть как бы немножко я расстроилась, а с другой стороны, я вспоминаю это как, я не знаю, можно такие говорить слова у тебя в записи, как бы из говна и палок.
Можно.
Из говна и палок. Вот мое любимое выражение, понимаешь? Вот реально, как бы из ничего люди сделали прям супер качественную историю, которая настолько трогает, и вот сколько времени прошло, я помню про эту историю и всем про нее рассказываю.
Ты первый человек, с которым я разговариваю, с кем я изначально не был знаком, поэтому позволю себе задавать совсем глупые вопросы. А ты художник? Ты художник? В смысле, художница, прости.
Художник.
Театральная или вообще? Художник, окей, извини.
Нет, слушай, я художник, вот, это моя профессия, я с 5 лет училась в художественной школе, потом я закончила институт кинематографии, то есть по образованию я художник кино, но когда я училась в институте, да, и по окончании я работала и в театре, и, ну, то есть мы ставили и спектакли, и я занималась на съемках разного рода деятельностью, от художника-постановщика до художника по реквизиту и до, не знаю, там, когда ты на съемках, ты уже не обращаешь внимания, кто ты, в какой ты должности, там, и полы моешь, и как бы... Вот, да, то есть по образованию я профессиональный художник, и, как я говорю, сколько уже, наверное, 26 лет на сцене.
А как ты тогда попала в маршрут?
Попала в маршрут, если так немножко зайти издалека. Когда я делала свою дипломную работу как раз вот в Институте кинематографии, мне нужно было выбрать тему. И я училась в мастерской Сергея Александровича Алимова, прекрасный наш художник, мастер. Я думаю, что все видели его мультфильмы. И он мне посоветовал, потому что я хотела взять цветочки Франциска Ассизского на свой диплом. И он, зная хорошо меня, сказал: «Лиза, ну вам же, говорит, жить с этим. Говорит, возьмите что-нибудь повеселее. Вам же надо что-нибудь более такое позитивное». Вот. И, собственно говоря, по его совету я взяла Хармса. Естественно, я знала какие-то его произведения для детей, какие-то стишки, рассказы. Но я, в общем-то, взяла более серьезные вещи и стала читать и поняла, что да, как бы класс, я хочу заниматься им. Вот, и с 2010 года я начала делать диплом, и потом как-то у меня была идея сделать его музей, и так вот как бы одно за другое, я постоянно ездила в Петербург, и как-то раз так все состыковалось. Я вот, если честно, уже не помню, как это произошло, но я услышала про, мне кажется, может, даже в интернете, или кто-то мне прислал, рассказал, и я прям поехала, я прям подорвалась, взяла, как говорится, билет, и все. И после этого я, конечно, влюбилась, и каждый год, когда я могла, я старалась ездить.
А ты можешь рассказать про какие-то ключевые для тебя образы, какие-то символы, не знаю, ассоциации, которые у тебя вызывает Хармс, которые для тебя являются какими-то главными в нем?
Слушай, наверное, по образам это какие-то... Слушай, я забыла, это так... Я так давно не работала с его текстами, сейчас, даже секунду. Там у него было, где-то он рассказывал про этих уличные философы, мыслители, какие-то, в общем, ребята, которых он отлавливал на улице, там прямо у него есть термин. К сожалению, я сейчас не помню. Так вот.
Я тоже, ничего.
Вот, так, в общем, такие простые люди, которые на улице тебе встречаются, и с которыми ты можешь побеседовать, это же абсолютно какая-то, не знаю, уникальная история, потому что они могут тебе поведать вообще что-то новое, какие-то рассказать свои философские мысли, рассказать свою жизнь. Наверное, для меня Хармс — это какая-то простота общения с людьми, которые вокруг тебя. То есть это не обязательно люди, которые на улице, бездомные или какая-то сумасшедшая продавщица, но это просто люди, которые вокруг тебя. Вот. И, наверное, второй символ для меня — это... Потому что я поняла, что когда я веду свои занятия, я очень много говорю про шары. И, в общем-то, по сути, я, наверное, шаровер, и у Хармса тоже как бы есть периодически эта история с шарами, она где-то возникает, что человек там потерял свои желания и стал шаром. Там, какой шар? Шар гладкоповерхностный. Mm-hmm. Вот, то есть, наверное, тема шара и, естественно, окна. Да. Три, наверное, главных истории.
Шары — это неожиданно. Я сейчас сразу вспомнил два или три произведения, где упоминаются шары. Но я как-то не фокусировался никогда, это интересно. Слушай, интересно, ты во Франции, там вообще хоть близко есть что-нибудь похожее на старуху? Хоть кто-то делает что-то в эту сторону?
Слушай, не знаю, мне кажется, что нет такого, вряд ли кто-то тут что-то делает такое. Мне кажется, если бы делали, то, наверное, я бы знала. Ну, не то, что все должны мне докладывать о том, что происходит во Франции, вот, но, как бы, мне кажется, я была бы как-то в курсе дела. Мне кажется, что нет. Вот единственное что-то, что похоже, на чем я была уже после старухи, это был ремоут, который проходил в Москве. Он потом, я знаю, мне кажется, был в Петербурге, или сначала он был в Петербурге, а потом в Москве. Как бы вот про эти два города я точно знаю. Вот, поскольку это, в принципе, европейская штука, то как бы можно сказать, что, наверное, вот такое тут у них есть. Но все-таки это больше такая история, прям совсем, мне кажется, побыть в себе. А старуха — это все-таки именно маршрут старухи. Больше про взаимодействие, когда ты действительно на тебя что-то влияет извне.
Ну, ремоут, я думаю, тоже наши зрители многие видели, все про это понимают. А как тебе кажется, вот в таком проекте, как «Маршрут старухи», какова роль художника? Я понимаю, что ты выступала в первую очередь именно как художник, который подготовил свои работы, это была выставка, да? Но если вот перейти... к разговору о театральном художнике. Вообще нужен ли художник в спектакле, который происходит в городском пространстве?
Слушай, нужен обязательно, и работа была сделана очень круто и очень тонко, потому что ты как бы попадаешь в такую машину времени. У у тебя как бы щелчок происходит, когда ты видишь, например, человека действительно в старых кирзовых сапогах, который играет на аккордеоне, рядом какая-то барышня в переднике. То есть это все работа художника, потому что это тебя вот именно в этот исторический период прям за секунду переносит. То есть тебе даже не нужно анализировать, там могут быть какие-то неточности в 2-3 года в элементах костюма, но без художника я считаю, что в этом произведении никуда. Ну, опять же, вообще без художника, я скажу вам, Владимир, в этой жизни никуда. Художники — самые важные люди, потому что они помогают режиссеру воплотить его, как бы помочь режиссеру найти этот визуальный язык. Потому что очень часто, когда режиссер разговаривает с художником, ну, могу сказать, по своей практике, режиссер иногда просто что-то говорит эмоциональное, да, я хочу, чтобы у зрителя было вот такое-то ощущение. А тут же мы понимаем, что есть еще художник по свету, есть еще художник по звуку, да, звукорежиссер, то есть это все художники, если немножко расширить эту палитру. И все эти люди, если они улавливают, если команда сложилась, как было с маршрутом, то получается отличная коллаборация, когда это работает на результат и приносит хорошую историю.
Это просто интересно, потому что многие называют маршрут сайт-специфик театром, и тогда у меня возникает всегда вопрос. Если сайт-специфик, то мы подразумеваем, что реальность, она такая, какая она есть, то есть мы ее не подготавливаем, то есть это такой ready-made в определенном смысле, да? А художник в этой конструкции, получается, дополняет реальность все-таки своими образами. И возвращаясь к тому же ремоуту, там же нет художника, там вот город, какой он есть, там ничего не сделано специально. И тем интереснее, что ты не называешь старуху сайт-спецификом и говоришь, что это иммерсивный спектакль. Вот есть спектакль «Маршрут старухи». Кому и зачем он вообще нужен?
Слушай, мне кажется, что если мы говорим, да, про целевую аудиторию, вообще спектакль, я считаю, нужен всем. Потому что если ты не знаком с творчеством Хармса, то ты такой, знаешь, как бы сразу, если тебя учат плавать, ты сразу, тебя бросают в воду, и ты прям захлебываешься во всем этом, немножко не понимаешь, что происходит. И это тоже очень правильно, потому что это абсолютно характеристика произведений Хармса. Иногда вообще как бы что произошло, зачем, почему. Поэтому людям, которые никогда не читали Хармса и вообще, мне кажется, не близка никакая литература, это будет очень интересно. Людям, которые интересуются искусством, любым искусством, изобразительным, театральным, опять же, музыка, скульптура, архитектура, тоже будет это интересно. И, естественно, Хармсоведам это будет еще такой приятный бонус снова оказаться в тех произведениях, которые ты любишь. Потому что, в общем-то, уникально, что это проходит раз в год. И я вот когда ездила, я каждый раз ждала, когда же наступит этот день, подгадывала время, чтобы приехать и обязательно не пропустить. Я бы советовала маршрут. Вот вообще прям всем. И детям, и взрослым, не знаю, и старикам. Ну, то есть вот я бы сказала, что ваша аудитория, она максимально широкая. Будь это гость города, будь это коренной Петербурж, пусть все обязательно идут и смотрят, потому что это действительно незабываемая история, которая оставляет такие впечатления яркие, что обязательно нужно сходить. И это же уникальная вообще история, мне кажется, российского театра, что в Петербурге вот есть такой день, когда проходит такой иммерсивный спектакль.
Вот ты много раз, я понимаю, что у тебя и заход был именно через Даниила Ивановича в эту всю историю, но, тем не менее, не могу не спросить, а как тебе кажется, если бы это был не Хармс, не Старуха, а какое-то другое произведение, ну, собралась бы примерно эта же компания, но был бы другой материал. Это могло бы также существовать вот уже 8 лет или рассыпалось бы? Как тебе кажется?
Слушай, мне кажется, с такой компанией, и мне кажется, вам стоит подумать о том, чтобы действительно взять еще и других ребят, поскольку Петербург богат разными прекрасными писателями, художниками и личностями. Я думаю, что да. Ну, например, если бы что-то было связано с Довлатовым, я бы с радостью походила. Будь то же самое связано с Бродским, я бы тоже походила, поездила там на трамваях. Мне кажется, что такое было, да, там катали на трамвае... Два года назад, но это была какая-то единоразовая акция, я про нее узнала поздно и, к сожалению, не успела впрыгнуть, как говорится, в трамвай. Поэтому да, мне кажется, я бы с удовольствием ходила, потому что мне очень нравится формат. И если говорить про художника, я бы еще отметила такую историю, что почему вообще, мне кажется, это сложилось и органично в Петербурге. Потому что сам город, он является произведением искусства. Сам город, он как художник, он уже как живая декорация, в которую... Не то, что легко, а ты можешь это вписывать, да, как художник, режиссер, ты можешь это добавлять, и это всегда играет как-то лучше. Потому что если говорить про Москву, например, то есть какие-то районы, которые уже, например, потеряли свой исторический облик, и их нужно будет как-то обходить или что-то придумывать, как, что с этим делать. Поэтому Петербург идеальное, конечно, для этого места. И если у вас получится, вот ты мне задал вопрос, если бы это был какой-то другой писатель, автор или какая-то личность, я бы с радостью прям бы тоже посетила такое мероприятие. Поэтому подумайте, у вас очень круто получается, и не нужно останавливаться.
Очень воодушевляет. Ты приедешь к нам и устроишь что-нибудь в стиле Invisible Arts в рамках старухи? Как ты думаешь?
Слушай, я с радостью вообще. Мне кажется, нужно обсудить этот вариант проекта, эту коллаборацию, как говорят в современном мире. Я с радостью. Я вообще за любой кипиш и за любую историю, когда можно просто взять билет и приехать. Опять же, я надеюсь, что вся эта история, все будут здоровы, и всех будет прекрасно с закрытием границ, когда это закончится, и мы сможем все, как и раньше, путешествовать. На самом деле, вот мы говорили про Москву, про Питер, да, и я вот сейчас сижу, смотрю в окно, и, в принципе, понимаю, что в Париже такого рода историю тоже можно было бы сделать. А, слушай, в Москве же есть спектакль, делают по Булгакову. Дом Булгакова, я просто помню, вот такая история, когда ты приходишь на Патриарши пруды, и ты, допустим, не понимаешь, что вообще происходит, какая-то группа идет, какие-то туристы, а перед этим, перед тобой проходит человек без головы. Или там еще кто-то. И ты такой, ого-гошеньки, вот, и как бы, да, это у них есть такая небольшая экскурсия. Но, по-моему, это не спектакль. Вот, так вот, если вернуться к Парижу, мне кажется, здесь было бы тоже очень классно сделать что-то такое. И мне кажется, Париж чисто визуально похож на Петербург, поэтому, мне кажется, возможна какая-то адаптация. Ну, то есть, если вдруг бы вы участвовали в каком-то театральном фестивале и смогли бы, например, привезти этот спектакль во Францию, я думаю, что люди бы с большим удовольствием бы его посмотрели.
Интересная мысль. Это было бы очень здорово. Ну, в Париже, знаешь, мне сразу хочется делать что-то парижское. Ну, странно интегрировать старуху в контекст Парижа. А сделать какой-нибудь, не знаю, ночные дороги Газданова, вот это интересно.
Слушай, ну мне вот сразу почему-то вспомнился Маяковский с его огромным количеством этих писем, дневников и воспоминаний, как он там жил, как он пил чай из самовара и скучал по России. Ну, в общем-то, огромное количество воспоминаний людей, которые были в Париже. Это просто, опять же, как идея. Ну, то есть, если получится, я думаю, что будет классно. Мне кажется, что стоит обсудить такой вариант.
Ну вот мы сейчас с тобой поговорим, нас послушают, и, в общем, много людей начнут об этом думать. Это хорошо.
Да, это прекрасно.
У меня есть еще вопрос. Он немножко странный в формате нашего разговора, но, тем не менее, ну, сейчас мир такой. Чего боится художник?
Слушай, могу сказать про себя, что вот мы с тобой беседуем, да, у нас, можно сказать, такой формат подкаста, такое это, значит, современное модное слово.
Ну да.
Вот, и на самом деле я последнее время занялась записью аудиоуроков, и как вообще мне пришла эта мысль, потому что я поняла, что, наверное, еще могу сказать, что я работала в Москве в музее «Интеграция». Это музей, который работает и создан для того, чтобы помогать людям с особенностями здоровья воспринимать искусство. И один из проектов, который я там делала, это была выставка тактильной скульптуры, поскольку у нас есть отдел незрячих ребят, и чтобы когда, например, человек с особенностями здоровья попадал на выставку, он не чувствовал себя немножко ущемленным и что у него нет возможности, так же, как другие люди, воспринимать искусство. И на этой выставке была тактильная скульптура, были альфакторные инсталляции, то есть мы добавляли запах для объектов, была звуковая инсталляция, чтобы зрители могли услышать, как создается скульптура. И вот анализируя, наверное, вот это вот все, работая в музее, я поняла, что, наверное, для меня, как для художника, самое страшное, что возможно, если я потеряю зрение, если я не буду видеть, потому что все, что окружает меня, окей, я могу слышать, я могу что-то продолжать делать ручками, но поскольку для для меня это 100% источник моего вдохновения и вообще того, что происходит вокруг меня. Наверное, да, это слепота или невозможность созерцать то, что меня окружает.
Я совсем не художник, но очень тебя понимаю. Это да, самое страшное, кажется. Ну что ж, слушай, я еще хочу попросить тебя, может быть, вспомнить какие-то самые странные, забавные или неожиданные случаи, которые с тобой произошли во время прохождения маршрута, тем более, что у тебя широкий опыт. Что-нибудь такое, что тебя поразило больше всего или, возможно, что-то пошло не по плану, очевидно.
Слушай, ну из того, что я помню, такое для меня было самое прекрасное, что можно было пить водку в музее. Вот, это, по-моему, был музей, я не помню, Зощенко или кого-то.
Зощенко, да. Скорее всего, да.
Вот, и ты, да. Значит, приходишь, я такая думаю, ну, наверное, не настоящая водка. Вот, а когда я попробовала, то я думаю, вот, ребята, молодцы, это, как говорится, правильно. Вот, это было очень приятным таким бонусом. Потом, слушай, там было много всего прекрасного, когда мы ехали, например, в этом трамвай или автобус, да, с безумной кондукторшей, когда играли прекрасные музыканты в электричке, и ты понимаешь, что, например, рядом едут люди совершенно обычные, они вообще в шоке от всего происходящего, что происходит. Сама вот эта, можно сказать, вечеринка на... В итоге это был Лисий нос же, да, мы ездили, или была другая станция?
Да.
Вот, прям на Лисьем носу вот эта вечеринка, танцы, прекрасные музыканты, какие-то безумные песни. Слушай, все, сейчас я еще что-то подумаю, вспомню, потому что много было всего чудесного и прекрасного. Наверное, из таких, если говорить про ощущения, то, что вот я тоже до сих пор помню... Мне кажется, вообще маршрут старухи очень сильно повлиял на меня как на художника, именно на восприятие и то, что я хочу дать своим зрителям. Потому что у меня немножко фокус в последнее время сместился больше в какую-то эмоциональную такую, да, как бы чувственную историю. Вот, почему я говорю про иммерсивность, то, что мне это очень близко, и уже как бы анализируя постфактум то, что происходило, я думаю, что это было огромное влияние на меня. Так вот, про такую историю... Не помню, было это на первой старухе или на второй, ну, которую я посещала. Там были конвертики, в которых были задания и были адреса. И еще там выдавались беруши. И тебе нужно было впихнуть эти беруши и пройтись по Невскому и ощутить себя как будто бы 100 лет назад, что ты не слышишь гула этих машин, и выполнять какие-то попутные задания. Ты их выполняешь, и ты совершенно забываешь, что у тебя в ушах есть эти беруши, и ты как-то защищен от внешнего мира. И самое удивительное было, когда ты подходишь к фонтану очень близко, и тебе нужно эти беруши вынуть, и у тебя ощущение, что ты вообще первый раз в жизни вообще что-то слышишь, потому что у тебя настолько обостренное восприятие вот этого аудио, что фонтан шумит, такое ощущение, что фонтан у тебя шумит где-то в голове, не знаю, в подсознании, и его прочищает. Вот это было одним из самых таких ярких впечатлений.
Да, это мощно. Мне опять очень жалко, что я все пропускаю все время, ничего не вижу этого, да. Ну, слушай, в общем, у меня закончились, кажется, вопросы, но, возможно, тебе что-то еще хотелось рассказать, пока вот было 3 дня, у тебя приходили какие-то мысли между тем, как мы сговорились, что запишем и записываем. А вот я сейчас предоставляю тебе поле для любого высказывания. Если
да, класс, я подготовилась, у меня тут есть список, он как бы небольшой, вот, но я его зачту.
О, давай.
Смотри, первая мысль, которая мне пришла, когда мы стали говорить про вообще художника и Хармса, про его визуальное решение, я себе вообще записала всех русских художников-концептуалистов. Потому что если мы говорим про Хармса, чисто визуальной точки зрения, я считаю, что очень важно у него не убирать текст. То есть нельзя быть абсолютно иллюстратором. У него текст играет огромную роль. И одним из таких художников я написала себе, конечно же, Илью Кабакова, его знаменитую серию с диалогами, с коммуналкой, там, чья это муха, там, что это, чье это. Я считаю, что это абсолютно вообще заимствовано у Хармса. Это просто как бы прямая ссылка, даже если Кабаков об этом не говорит. Может быть, где-то у него тоже в подсознании это... проскальзывает. Потом художник, который мне тоже пришел в голову, Юрий Альберт, который работает с текстами. У него, конечно, в текстах «Зачем вы смотрите на эту картину, если она создана не для вас?» тоже какая-то абсурдность присутствует. Поэтому, если слушатели не видели двух этих авторов, я бы советовала посмотреть. Что бы я еще хотела сказать? Что, например, во Франции очень сложно найти перевод Хармса. Поскольку я такой амбассадор и рассказываю про него, очень мало переводов. Единственная книжка, которая была здесь найдена, называется «Случаи». У нее на обложке Малевич с его супрематическими крестьянами. И на минуточку книжка стоит 15 евро. Ну, как бы, на мой взгляд, это, ну, ого, как бы, типа, дороговато. Вот, но сказать про качество перевода, перевод действительно хороший, и те, кто читают, они действительно понимают этот юмор и вызывает это смех, иронию или желание это обсудить. Другая мысль, которая мне пришла в голову, вот это я хочу спросить у тебя, Владимир, потому давай, что когда ты мне сказал, что ты будешь разговаривать с четырьмя людьми, четырьмя авторами, первое, что мне пришло в голову, одно из произведений Хармса, когда кто-то говорит: «Я художник». Да ты не художник, ты говно. Скажи мне, пожалуйста, ориентировался ли ты на эту историю или нет?
Нет. Мне даже не пришло это в голову как-то.
Вот, это я что-то хотела тебя спросить. Ты-ты-ты. А, вот, еще одна штука, которая, потому что тут еще можно каких-то много добавить деталей. Главное, что я хотела бы рассказать. Ко мне приходила старуха, вот, я про это рассказывала неоднократно. Это случилось, когда я как раз начала работать с Хармсом. У меня была студия в Москве на первом этаже, и, значит, вечер такой зимний-осенний, часа 4, и то есть как бы такая какая-то, как это сказать, пересменка между временем, когда еще свет не включили в подъезде, не в парадной, потому что у нас действительно подъезды, как бы, извините, действительно не включили свет, и мне какой-то звонок в дверь. Я совершенно на автомате, я никогда не открываю дверь, я всегда смотрю в глазок, а тут как бы в глазок было смотреть бесполезно, потому что как бы темно, и ты никого не видишь. И я почему-то подумала, что это кто-то из моих знакомых. Я открываю дверь, и передо мной стоит маленькая бабушка. То есть она ниже меня ростом, наверное, 1,50 м, и начинает мне что-то говорить, и ты-ты-ты-ты-ты. Я так испугалась, потому что темно, я захлопываю дверь. Я понимаю, что я как сумасшедшая, вот, и начинаю через дверь разговаривать с этой старушкой. Оказалось, что она знала ребят, которые были до этого в этой студии, и пришла, в общем-то, их навестить. И она действительно называла их имена, я говорю: «Ой, ребята больше не здесь, ты-ты-ты, там, а как же их найти?» Вот, и, в общем-то, мне никто не верит, потому что я считаю, что я испытала какое-то такое же чувство. Опять же, это не было мое подсознание, это не было мое придумано или заготовлено. Вот так вот случилось, что я просто на автомате открыла дверь, и передо мной мог стоять кто угодно, а передо мной стояла маленькая старушка.
Хорошо, что она не сказала сразу, вот я и пришла.
Вот, слушай, да, я рада.
А, кстати, интересно, а что для тебя образ старухи вообще? Что такое старуха?
Слушай, для меня, наверное, это образ времени и образ смерти, с одной стороны. То есть, как бы, какой-то сигнал, когда тебе нужно о чем-то поразмышлять, и никто не знает, когда придет старуха, и что с ней делать, и что будет происходить. Наверное, так.
И очень интересно про Кабакова. Я когда ты начала говорить про художников, я тоже почему-то подумал про именно про него, что ты про него скажешь. И я вспомнил выставку, я видел в Берлине на Гамбургском вокзале, вот там такие картинки, да, и там по углам какие-то мячики детские нарисованы и какие-то короткие тексты. Ты про это, да? Потому что я не специалист.
Слушай, про мячики не помню, у него просто была такая серия, там фон был, картина выкрашен в зеленый цвет прям такого советского подъезда или какой-то школы, прям такой противный зеленый, и синие тоже были фоны, и на них было, например, наверху написана первая часть диалога или фраза одного персонажа, и он всегда давал тоже имена персонажам, то есть, не знаю, какая-нибудь там Пульхерия Ивановна, а это ваша муха, и в центре приклеена муха, и, например, отвечает там Иннокентий Петрович: «Да нет, не знаю, не моя». Вот, то есть про шарики, правда, не помню, как бы, что там и где.
Ну, там была такая выставка, там это все выглядело как страницы из детской книжки, то есть с какими-то маленькими иллюстрациями по углам. То есть где-то шарик, где-то там какая-то песочница, еще что-то такое. И вместо текста были такие, знаешь, по трафарету выведенные буквы. И я так понял, что во многом это возможные реплики людей, которые на этой выставке находятся. То есть меня абсолютно поразила одна картинка, на которой было написано: «А я знаю, что это концептуализм». почему-то очень запомнилось. И тоже как-то с Хармсом она у меня ассоциировалась очень плотно. Не знаю.
Слушай, но если говорить про Кабакова, у него же есть прям отдельные альбомы, и мне кажется, года 3 назад была в Петербурге выставка, как раз они привозили туда его альбомы, я не помню, сколько их, 6 или 8, когда он как раз там рассказывает какие-то истории про разных персонажей. Ты прям садишься, перелистываешь эту книжку, там где-то, да, как ты говоришь, маленькие картинки, да, это, наверное, возможно, была эта серия. И еще, пока мы с тобой говорили, я вспомнила, что Пивоваров-то, в общем-то, художник тоже, который использует, например, распорядок дня одинокого человека. Он тоже использует шрифты, у него где-то есть персонажи, какая-то там немножко всегда абсурдность происходит. Я думаю, что да, Пивоварова тоже было бы очень круто посмотреть именно в соотношении вот как раз Хармс и визуальный язык и современное искусство.
А еще забавно, что у меня тоже была книжка Хармса на русском языке, и там тоже были крестьяне Малевича на обложке.
Класс.
Ну, я ее потерял. Ладно, Лиза, спасибо тебе большое. Я очень рад познакомиться и надеюсь, что когда-нибудь мы, может быть, что-нибудь даже вместе сделаем интересное.
Класс, спасибо большое, Вова, Владимир. Я тоже очень рада познакомиться. Я бы еще добавила, что все-таки всем слушателям я действительно советую от всего сердца и посетить маршрут старухи. Я, например, очень жалею, что у меня нету в этом году такой возможности. Это будет незабываемое впечатление, ощущение. Я не знаю, что вы приготовили в этом году, но все 3 раза, что я была, это каждый раз был сюрприз, супер приятный сюрприз. Это было круто, это было классно. Поэтому я с радостью согласилась рассказать про этот спектакль. Мне кажется, я бы могла еще говорить долго-долго, просто, знаешь, там вспоминать вообще, что происходило. Поэтому спасибо большое тебе и всей команде маршрута, что вы пригласили меня поговорить. Я очень рада. Спасибо.
Ладно. До встречи.
Класс, давай, удачи. Пока-пока.
Надеюсь, вам тоже было приятно познакомиться с Лизой. И до встречи!